ищем выход.
21 час и 7 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. Это передача «Ищем выход». И у нас сегодня замечательные гости. Это Виктор Иванов, директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. И его коллега из Соединенных Штатов Америки Мишель Леонхарт, глава управления по контролю за распространением наркотиков в Соединенных Штатах Америки. Всем добрый день. Я хочу сказать, что мы находимся накануне, можно сказать, очень большого, крупного международного события, которое впервые произойдет в Москве с 5, то есть с завтрашнего дня по 7 июня. В Москве впервые состоится крупнейший антинаркотический форум, 30-я международная конференция правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ней примут участие руководители антинаркотических ведомств из более чем 120 стран мира и главы международных организаций, таких как ООН, ШОС, ДКБ, БРИКС и так далее. То есть в эти дни в Москве будет огромное количество очень важных международных чиновников и будут говорить об очень важной проблеме. Поэтому первый вопрос, который я вам адресую, такой. Значит, в мире признана угроза терроризма как угроза миру и безопасности, а наркотики нет. Насколько я понимаю, Россия выступила с предложением, чтобы ООН, международные организации, другие тоже, признали проблему масштабного производства наркотиков как проблему генерации терроризма, насилия и экстремизма. Во-первых, у меня вопрос к Виктору Петровичу Иванову. Как вы себе это видите? Как это должно быть организовано? И затем у меня вопрос к госпоже Леонхарт. Как вы относитесь к этому предложению?
Наргиз, вы правильно заметили, что менее чем через 12 часов начнется заседание 30-й юбилейной, соответственно, конференции правоохранительных органов по борьбе с наркотиками. Но вот по оценке моей коллеги Мишель, это действительно крупнейший форум будет за минувшие 30 лет. Это говорит и о внимании к проблеме, и о масштабах этой проблемы. Поэтому, конечно, мы поднимаем вопрос о том, чтобы оценить масштаб этого явления. Что это за явление, и как его оценить с международной правовой точки зрения. Ну, помимо того, что это явление, скажем так, затрагивает жизнь, здоровье наших граждан, это приводит к уровню наркомании, наркопреступности, нарушает общественный порядок, то есть ведет к развитию криминальной обстановки. Тем не менее, в общей ситуации выделяются два таких крупных явления, как производство кокаина в Южной Америке и производство героина в Афганистане. По сути, это такие два феномена, которые характеризуются, по сути, индустриальным характером производства наркотиков. То есть, если синтетические наркотики изготавливаются где-то на тайных квартирах конспиративных, значит, в каких-то потайных лабораториях, то вот в Южной Америке и в Афганистане, по сути, феномен такого масштабнейшего производства наркотиков. Поэтому мы и говорим о том, чтобы характеризовать не просто саму проблему, как угроза миру и безопасности. Потому что, по большому счету, преступность есть везде. Можно и преступность так охарактеризовать. Но проблема, связанная с идентификацией угрозы миру и безопасности, она имеет определенное правовое измерение. И это было очень наглядно отражено в декларации тысячелетия человечества. И к таким явлениям относятся такие, что ли, события или такие факты, которые ведут к массовой гибели людей или разрушению государственности, то есть, так сказать, таких устоев, которые объединяют группы людей в их странах. Поэтому как раз производство кокаина в Южной Америке и героина в Афганистане, на наш взгляд, относится именно к этим явлениям. То есть не вся проблема в целом, а именно вот эти явления. Но компетенция такой характеристики относится к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. Именно поэтому мы предлагаем именно под этим углом зрения и рассмотреть решение этой проблемы. Ну, согласитесь, вот, допустим, явление пиратства в Аденском заливе или вдоль западного берега Африки, это серьезное явление, поскольку связано с гибелью людей, преступными актами, погибло уже несколько сотен человек. А только от афганцев американского героина за 10 лет погибло свыше миллиона человек. То есть мы видим, что явления совершенно несопоставимые. То есть от героина гибнет значительно больше людей. А транзит больших масс наркотиков ведет к дестабилизации ситуации по путям следования, как по Балканскому полуострову, так и по Северному маршруту в сторону России, где это приводит к образованию большого количества преступных группировок, значительному количеству жертв в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане. Поэтому мы, собственно, и предлагаем рассмотреть этот вопрос именно под этим углом зрения. Я не говорю, это надо сделать вот сейчас и сразу поставить на голосование. А все-таки, чтобы лучшие умы, так сказать, мировой интеллект посмотрел на эту проблему вот с логической и правовой точки зрения. Спасибо.
Госпожа Леонхард, каково ваше видение этой проблемы?
Я полностью согласен с директором Ивановым.
We see it not just as a health and well-being issue, but also
as. Мы также считаем, что это не вопрос здоровья и благополучия, это вопрос безопасности людей.
It becomes a public safety and security issue because of the organizations behind the drug trafficking, whether they're large cartels out of Mexico.
И это становится, эта проблема выросла в проблему безопасности, потому что за действиями преступников стоят крупные наркокартели. Наркотеррористы – это наркобароны в Афганистане или в Южной Америке, и, соответственно, производство и транспортировка наркотиков, их сбыт, тех наркотиков, которые производятся в этих странах, и особенно те крупные денежные средства, которые выручаются в результате реализации наркотиков, подрывают основы общества. Население стран становится зависимо от потребления наркотиков. И кроме того, эти доходы, о которых я говорил, они финансируют террористические организации. Конференция IDEC, которая состоится на этой неделе, очень важная конференция, на нее прибывают высший командный состав правоохранительных органов около 100 стран мира, и они совместно, эти представители совместно должны разработать стратегию наших действий в отношении наркопреступности.
And why it's been so successful.
И в этом и есть и цель конференции IDEC, и именно поэтому эта конференция на протяжении последних 30 лет так успешно развивалась, поскольку совместно определяются меры борьбы с наркопреступными организациями.
Ну, вы поддерживаете идею рассмотреть эту проблему на уровне Совета Безопасности ООН?
Issue should be reviewed at not only with the Security Council and.
Проблема эта проблема должна рассматриваться не только на уровне Совета Безопасности, но она также должна рассматриваться с позиции здоровья общества, то есть медицинское сообщество должно обратить на нее внимание. Зависимость от наркотиков не только разрушает здоровье людей, но наступают необратимые последствия для общества. То есть нам надо разработать стратегию борьбы с зависимостью от наркотиков, с злоупотреблением наркотиками. Это колоссальная по масштабу проблема. И очень много стран столкнулись с этой проблемой.
Uh-huh. Я хочу поговорить немножко о проблеме Афганистана и о сотрудничестве России и Соединенных Штатов Америки именно в Афганистане по борьбе с наркотиками. И не только я этого хочу, но также наши слушатели, которые прислали нам вопросы на сайт. И вот Константин Марков поднимает проблему того, что Соединенные Штаты Америки не уничтожают в достаточном количестве плантации мака в Афганистане. Он спрашивает, почему.
Well, the Drug Enforcement Administration
агентство по борьбе с наркотиками США, которое я представляю, возглавляю. Мы видим нашу основную задачу, чтобы создать и развить возможности правоохранительных органов Афганистана по борьбе с наркотиками, в том числе по уничтожению посевов. Вопросы уничтожения посевов находятся в компетенции правительства Афганистана, и только оно принимает решения в этой сфере. Наша задача в Афганистане обучить афганских полицейских, оказать им техническую помощь, содействовать развитию правоохранительной системы Афганистана в целом, с тем, чтобы они могли представлять оперативную силу, которая может противостоять наркотикам. То есть мы там выполняем оперативные задачи, и мы определяем те наркоорганизации, деятельность которых необходимо пресекать.
Дело в том, что с момента начала операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане производство героина возросло 40 раз. И вот последние данные, которые Виктор Петрович озвучил, что с 2011 по 2012 год площадь наркопосевов возросла практически на 20%. То есть идет постоянное увеличение. Это большая проблема для России, потому что количество наркоманов, которые употребляют героин, в России самое большое в мире. У нас огромное количество людей погибают от этого в стране. Поэтому то, что происходит в Афганистане, это наша проблема. У меня вопрос к Виктору Петровичу Иванову. Как вы видите разрешение этой проблемы? Я понимаю, конечно, что афганское правительство должно ее решать, но если оно не справляется, мы же должны тоже как-то защищать свою страну, своих жителей.
Ну, действительно, если говорить по объему производства героина в Афганистане, то в 30-40 раз оно выросло по сравнению с 2001 годом. По нашему мнению, во многом это объясняется тем, что в ходе реализации операции по борьбе с терроризмом пришлось применять военную силу. А применение военной силы, оно вызвало, соответственно, ответное, так сказать, сопротивление целого ряда, особенно племен, поскольку во многом Афганистан построен не только как централизованное государство, оно централизованное, но во многом по окраинам Афганистана проживают племена, где действуют, по сути, такие трибалистские, что ли, методы управления народом. И, конечно, когда применяется военная сила против них, это вызывает насилие, вызывает ответное насилие. Поэтому, конечно, количество боестолкновений в Афганистане выросло тоже, наверное, порядка 40 раз. И, конечно, это создало значительные риски по выращиванию, сохранению урожая и его, соответственно, продаже на отдаленных рынках сбыта. И риски потерять урожай крайне велики. А культивация опиума, она не содержит таких рисков, поскольку его не надо торговать на внешних рынках, а преступники или купцы, они приходят прямо к крестьянам, фермерам и скупают на корню этот урожай. Ну, это как бы краткая ремарка по причинам, что ли, роста производства опиума. Но за эти годы сложился значительный рынок спроса на эти наркотики. И это не только те несчастные люди, которые страдают биологической зависимостью. Да, они алчут этих наркотиков, потому что они жить без этого не могут. Потому что если они будут их употреблять, у них возникает болезненный абстинентный синдром, ну и так далее, и так далее. Но есть еще и второй драйвер, что ли, значит, роста спроса на наркотики. Это те преступные группировки, которые сложились для цели транзита этих наркотиков к отдаленным рынкам сбыта, дистрибуция этих наркотиков. И, конечно, они привыкли получать этот товар, чтобы получать свои заработки. Ну и третий, что ли, он еще менее заметен, драйвер, но от этого не менее важен. Это мировая финансово-банковская система. Потому что в условиях критического дефицита ликвидности, в условиях финансового кризиса, мы понимаем, что банкам нужно восполнять дефицит ликвидности. И они становятся менее толерантны или более толерантны к акцептованию денег придерживаются принципа «деньги не пахнут», зато это позволяет им поддерживать нужную, так сказать, интенсивность кредитной политики. Таким образом, мы видим, столкнулись с феноменом. Феномен, который разрешить афганское правительство не в состоянии. Тем более, что доходы, которые получает преступный мир от афганских наркотиков, я имею в виду и героин, и гашиш, они зашкаливают за 100 миллиардов долларов ежегодно. Вдумайтесь в эту сумму. Это гигантская сумма. И бюджет афганского правительства составляет 12 миллиардов долларов, то есть на порядок меньше. Тем более, что из этих 12, 10 миллиардов – это международная помощь. Поэтому, если мы, как говорится, с чистой душой говорим, это проблема афганского правительства, то мы заранее программируем, что это будет продолжаться и дальше. Вполне понятно, даже, так сказать, с финансовой точки зрения. Поэтому, конечно, решение этой проблемы, на мой взгляд, оно требует согласованных действий мирового сообщества. И поэтому мы предлагаем, во-первых, осознать масштаб проблемы и дать ей международно-правовую оценку. Во-вторых, принять решение о необходимости консолидации мировых усилий по ликвидации вообще афганского наркопроизводства как такового. И здесь одних полицейских сил недостаточно. Хотя вот мы с Мишель возглавляем полицейские организации, мы заявляем, мы сотрудничали, сотрудничаем и будем продолжать сотрудничать в направлении ликвидации инфраструктуры. Будь то лаборатории, наркопосевы, дилерские сети, контрабанда и так далее. Это необходимо продолжить и дальше. Но этого крайне недостаточно. Потому что возникнет эффект, одни убегают, другие догоняют и так далее. Нужно ликвидировать саму социальную базу производства наркотиков, то есть культивации наркотиков. И вот вы сказали знаковую вещь. Вот на 20% выросла площадь культивации опиумного мака. Это что означает? Это означает, что на 20% больше крестьянских хозяйств втянулись в это производство. Потом даже если мы соберемся и применим силу, военно-воздушные силы и уничтожим этот урожай, эти же 3,5 миллиона крестьян на следующий год или через полгода, а там теплый климат, там 2-3 урожая снимают в год, они опять будут культивировать этот пинок. Поэтому вопрос в том, чтобы занять этих крестьян альтернативной экономикой, полезной экономикой, чтобы они получали достойную заработную плату и могли содержать свои семьи. Потому что в нынешних условиях этого нет. Это вот одно. Второе, третье уже может быть, да, это то, что на самом деле получается ситуация такая, что крестьяне на самом деле обрабатывают не свои земли. Они обрабатывают земли, как сказано в сказке, Карабаса-Барабаса. Помните, да, чьи это земли? Это Карабаса-Барабаса. А где этот Карабас-Барабас? Да его и в Афганистане, может, уже нет. Он живет прекрасно там где-нибудь на теплых морях, океанах, на прекрасной вилле и так далее. Но земли принадлежат землевладельцам, лендлордам. И крестьяне будут культивировать именно то, что скажет землевладелец. Но скажет он не сам на трибуне где-нибудь на площади, так? А это дают его команды-посредники, а также вооруженные формирования, которые он держит для того, чтобы охранять свою собственность, которая приносит ему баснословные результаты. И мы видим, что во многом именно вот эти вооруженные формирования на сегодняшний день оказывают сопротивление афганской армии. То есть армия, которая, значит, находится в подчинении Хамида Карзая. И это вопрос еще к тому же и политический. То есть мы видим клубок проблем. Вот, поэтому вопросы, связанные с подъемом экономики, создание новой инфраструктуры экономики, это серьезный вопрос, который само правительство Афганистана никогда не выполнит. Поэтому мы призываем использовать механизм экономического совета ЭКОСОС, Организации Объединенных Наций, чтобы выработать, разработать эти программы и продолжить полицейское сотрудничество.
Госпожа Леонхард, есть ли у вас, у Соединенных Штатов Америки, программы, которые способны разрешить вот те самые проблемы, о которых говорил Виктор Иванов?
Да, Соединенные Штаты в течение ряда лет помогают развитию экономики Афганистана. Программы замещения наркопосевов сельскохозяйственными культурами. И мы поощряем губернаторов, стимулируем губернаторов провинции для того, чтобы реализовывать эти программы замещения.
from Afghanistan and congratulated him.
Я сегодня встречалась с министром по борьбе с наркотиками Афганистана, и я его поздравила с тем успехом, который был достигнут в этой стране по данной программе. Правительство Соединенных Штатов оказывает и иную помощь. Директор Иванов упомянул проблему банковской системы и то, что через нее пропускаются доходы, которые получены в результате сбыта наркотиков. И в последнее время ДЭА помогает афганской полиции осуществлять борьбу с теми подразделениями наркосообществ, которые используют банковскую систему для размещения своих денежных средств, полученных в результате сбыта наркотиков. То есть целый ряд расследований, которые проводились в этом направлении по борьбе с такими подразделениями, выявило факты коррупции в Афганистане. То есть мы осознаем все вместе, что нет какого-то простого, единого ключа к решению афганских проблем. И очень многое зависит от политической воли афганского правительства. Мы должны оказывать помощь правительству Афганистана. И мы должны дальше максимально содействовать усилиям афганского правительства и способствовать развитию и оснащению правоохранительной системы этой страны. Мы создали в Афганистане специальные подразделения полиции, которые прошли специальную подготовку, они хорошо оснащены, и они имеют оперативные возможности бороться с крупными наркосообществами и осуществлять борьбу именно с теми наркобаронами, на которых лежит наибольшая ответственность за криминализацию ситуации в стране. И история показала, что наши усилия по становлению и развитию этих специальных подразделений были успешными.
Я напоминаю, что у нас в эфире Виктор Иванов, директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, и Мишель Леонхарт, глава управления по контролю за распространением наркотиков в Соединенных Штатах Америки. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Никуда не уходите.
Ищем выход. Ищем выход.
21:35 в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. И сегодня мы ищем выход вместе с Виктором Ивановым, директором Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, и Мишель Леонхарт, главой агентства по контролю с распространением наркотиков в Соединенных Штатах Америки. У меня последний вопрос по Афганистану. Господин Леонхарт, вопрос такой. Вот до конца этого года, к 2014 году, Соединенные Штаты Америки значительно сократят свое военное присутствие в регионе, в Афганистане. Вы прогнозируете, что производство наркотиков увеличится с выходом контингента американского оттуда, или вы так не думаете?
Ну, конечно, хочется надеяться на то, что те усилия и ресурсы, которые были вложены в полицию Афганистана, они смогут помочь полиции Афганистана и дальше работать в плане выявления и пресечения деятельности преступных наркогруппировок.
Troop levels will reduce in 2014. The Drug Enforcement Administration has the largest law enforcement presence around the world.
В настоящее время в Афганистане мое агентство, агентство по борьбе с наркотиками США, представлено наиболее крупным контингентом, если сравнивать с другими странами мира. И мы продолжим взаимодействие с другими партнерами в Афганистане, особенно взаимодействие с Российской Федерацией. Мы провели целый ряд успешных совместных операций с российскими партнерами, и мы в ходе этих операций помогали друг другу. И совсем недавно, в прошлом месяце, у нас был очередной успех. Мы выявили подпольные героиновые лаборатории. То есть мы после 2014 года мы будем продолжать работать с афганской полицией, антинаркотической полиции и с другими партнерами во всем мире. И мы будем продолжать наращивать наши усилия по борьбе с производством наркотиков в Афганистане. И, конечно же, сотрудничество с Российской Федерацией, которому мы придаем большое значение, и в первую очередь сотрудничество с ФСКН России.
With the intelligence that we've developed and the operations that we have done over the last 10 years.
В ходе операций, которые проводились в Афганистане последние 10 лет, накоплен большой объем оперативной информации, и ее необходимо будет и дальше реализовывать. И этот большой объем информации помог нам совместно с афганскими партнерами возбуждать уголовное преследование в отношении ряда крупных наркобаронов, например, Хаджи Бахчо, очень известный афганский наркобарон. И далее эта совместная оперативная работа будет проводиться и не только в отношении наркобаронов, но и в отношении тех преступных организаций, которые отмывают доходы от наркоторговли.
Но я так понимаю, что вы делитесь этой оперативной информацией с российской стороной, Виктор Петрович, вы удовлетворены, как это происходит, сотрудничество вот в этой сфере?
Ну, хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в этой сфере борьбы с наркотиками очень заметно активизировалось после, что ли, создания российско-американской двусторонней президентской комиссии. Вот эта политическая воля двух президентов, она, собственно, стала тем стимулом, который позволил перевести плоскость нашего, так сказать, текущего сотрудничества совершенно на другой уровень. Вот. При этом вот Мишель уже приводила примеры проведения совместных операций. Но это действительно это уникальные совершенно операции, которые разрабатываются, планируются и реализуются. Хочу сказать, что только за минувший год нам удалось совместно проработать операции, и реализация, конечно, была за афганскими антинаркотическими силами, но полная техническая информационная поддержка была за Россией и США. Удалось ликвидировать целый ряд лабораторий и, значит, не допустить попадания в Россию героина где-то в объеме порядка 20 тонн героина. То есть, в принципе, это в два раза превышает объем героина, который поступает вообще в Россию ежегодно. То есть, это блестящий результат, на мой взгляд, вот такой кооперации, сотрудничества. Вот, и мы, конечно, будем продолжать это дальше.
Тогда сейчас пойдет серия вопросов у нас от наших слушателей. И если кто-то еще хочет прислать нам вопросы, то присылайте на телефон +7 985 970 45 45. Значит, Сергей Дрожинов спрашивает вас, я немножко переформулирую его вопрос, как связана нелегальная миграция на границах с трафиком, с наркотрафиком? В Америке есть проблема границы с Мексикой, да? В России мы знаем проблему вот с Афганистаном, там наркотики идут через Киргизию, через Казахстан и так далее. И обмениваетесь ли вы опытом? Есть ли у вас совместные операции, скажем, не только в Афганистане, но и на границе, там, США, там, с Мексикой, с Никарагуа? Я слышала, что была какая-то совместная операция. Как это происходит?
Кому вопрос?
Виктор Петрович, вы начните тогда.
Ну, менее недели назад я, к слову говоря, встречался несколько в другом формате, вот как я уже упоминал, двусторонней российско-американской группы, где я являюсь сопредседателем, с американской стороны Гил Керликовски, он в ранге помощника президента США Обамы, как раз занимается проблемой наркотиков. Мы обсуждали проблему, в том числе и миграции.
Да.
Вы упомянули Мексику, это известная проблема. У нас есть достаточно значительный сегмент незаконных мигрантов из регионов Центральной Азии. Здесь можно упомянуть и Афганистан, и частично Пакистан, и государства Средней Азии. При этом, конечно, нужно подчеркнуть, в чем суть проблемы. Дело в том, что эти государства во многом находятся в депрессивном состоянии экономическом. Поэтому значительный количество сегмента безработных толкает их на поиски заработка. Семьи, как вы знаете, большие. Ну, например, в среднем фертильность женщины в Средней Азии составляет 5-6 детей. И, конечно, чтобы прокормить такую семью, нужно иметь соответствующую работу, чтобы зарабатывать. Поэтому это как раз и толкает людей на заработки в страну, в которой более высокий уровень жизни.
Ну, понизить фертильность женщины мы не можем, а как мы будем бороться?
Может, это и не надо делать, да? Но, тем не менее, это серьезный вопрос, потому что, вот, возьмем Республику Таджикистан. Да? Там ежегодно население растет на 130 тысяч человек. Так? Но при этом количество рабочих мест не увеличивается на 130 тысяч. А я даже считаю, что оно падает ежегодно. Соответственно, и без того дешевая рабочая сила сталкивается с еще большим переизбытком. И, конечно, людям, чтобы прожить, им нужно где-то искать работу. И при этом, скажем так, и годовой заработок в Российской Федерации так, в среднем меньше, чем, там, условно говоря, там 200 грамм героина. Что это 200 грамм героина? В одном кармане поместится. Поэтому, конечно, это толкает их в объятия тех наркобаронов, картелей, преступных группировок, которые используют в роли мулов, что ли, вот нарконасекомых, что ли, если хотите, для того, чтобы... И здесь у них интересы совпадают. Поэтому, конечно, проблема это во многом. Первое, это, конечно, полицейская, безусловно. То есть полиция должна работать. И мы работаем совместно с государствами Средней Азии, с Соединенными Штатами Америки, которые держат свои контингенты недалеко от России в Афганистане. Но это во многом проблема экономическая. Именно поэтому мы выдвигаем и продвигаем проект создания корпорации и сотрудничества с государствами Средней Азии. Потому что Россия все-таки локомотив экономики, у нас есть экономический ресурс, но нужны не просто программы, а нужны реальные инструменты для того, чтобы помочь создать дополнительные рабочие места и развивать инфраструктуру, экономическую инфраструктуру в этих регионах.
Госпожа Леонхард, а как Америка борется с нелегальной миграцией и связанной с ним наркотрафиком вот в Мексике, на границе с Мексикой?
С этими проблемами борется другое ведомство, не агентство по борьбе с наркотиками. Это ведомство борется с нарушениями иммиграционного законодательства. Но, тем не менее, вы затронули очень важную проблему. Потому что нелегальная иммиграция и наркотрафик, эти две проблемы идут рука в руку, так сказать, очень тесно переплетаются.
Majority of the drug lords that affect the United States actually operate and live in.
И большинство наркобаронов, от чьей деятельности оказывает очень мощный негативный эффект на Соединенные Штаты, они базируются в Мексике. И большая часть кокаина завозится на территорию США именно из Мексики, через границу мексиканско-американскую. И за последние годы мексиканские картели обрели мощные возможности. И они создали целый ряд коридоров по транспортировке наркотиков в США. Им удалось развить целую сеть наркогруппировок на территории и Мексики, и приграничных штатов Соединенных Штатов. So they, то есть наркотики заводятся в США, а в обратном направлении идут денежные средства. И в США сейчас находится, особенно в Южных Штатах, большое количество нелегальных иммигрантов, через которые осуществляется сбыт наркотиков, которые содействуют этой криминальной деятельности. То есть мы как бы не специализируемся на борьбе с нелегальной миграцией, но, тем не менее, проблемы, которые она создает, это наши проблемы.
Виктор Петрович, получается, что в Америке есть два агентства, а это все на ваших плечах в России?
Нет, конечно. Мишель имела в виду агентство иммиграции и натурализации.
Да-да.
То есть та структура, тот орган исполнительной власти, который занимается проблемой и иммигрантов, и их натурализации, организации их работы, обеспечения законности выдачи и предоставления рабочих виз, значит, студенческих там, для обучения и иных целей. Вот у нас этим занимается Федеральная миграционная служба. Но по большому счету это, конечно, политика как внутреннее государство по привлечению дополнительных трудовых ресурсов, так и внешняя политика государства, потому что во многом административно-правовые ресурсы, административно-правовые режимы, они как раз и предопределяют порядок пересечения государственной границы, порядок и регламенты пребывания на территории других государств. То есть это достаточно большая комплексная проблема, которая находится в фокусе внимания практически всех стран.
Тогда следующий вопрос от Игоря Кравчука, нашего слушателя. Значит, он говорит о том, что в ноябре 2012 года в штате Вашингтон, столице Сиэтл, на референдуме большинство населения высказалось за революционное новшество. Значит, можно иметь дома до 28 грамм марихуаны. То есть речь идет о легализации некой легких наркотиков. И он сетует, что в России как раз все запрещено, что героин, что марихуана, все наркотики, за все надо сажать в тюрьму. И что это все очень непрогрессивно. Поэтому у меня вопрос к Мишель Леонхарт. Насколько я понимаю, что вы тоже довольно негативно относитесь к легализации любых видов наркотиков.
Да, вы абсолютно правы. Наша страна столкнулась со следующей дилеммой. Вообще употребление марихуаны противоречит федеральному закону. И как правительственный орган, агентство по борьбе с наркотиками обязано выполнять законы Соединенных Штатов. Но два штата из 50 штатов США они действительно предприняли шаги по легализации марихуаны для лиц старше 21 года. Но это вызывает озабоченность правоохранительных органов по всей территории Соединенных Штатов, такие решения. Это касается, проблемы затрагивает родителей, воспитателей, это затрагивает проблемы затрагивает правоохранительные органы. Легализация наркотиков в любой форме и так называемое медицинское употребление марихуаны, оно так или иначе способствует распространению злоупотребления наркотиками.
Allowing use of marijuana for medical purposes have twice the amount of admissions to drug treatment than states that don't. So we're concerned with
и те штаты, которые как бы разрешают использование марихуаны, они в два раза увеличили те объемы, которые разрешаются для медицинского употребления наркотиков.
So the social costs, the social consequences.
Социальные последствия таких решений, социальная цена легализации наркотиков этого очень опасного вещества представляют большую проблему, и в том числе озабочены наши зарубежные партнеры.
Тогда следующий вопрос у меня связан с интернетом. Это такая неоднозначная очень тема, потому что Во всяком случае, ФСКН, да, у нас сейчас борется с сайтами, на которых, ну, рекламируются в том или ином виде там наркотики, да, и здесь было несколько казусов, мы о них говорили много раз. А вот в Америке, как борются с рекламой наркотиков в интернете? Потому что это такой ресурс, когда, в общем, зайдешь в интернет, наберешь там набор определенных слов, да, и тебе расскажут, где купить, что купить, за сколько купить, все организуют. Как вы с этим боретесь?
Вы затронули очень сложную тему. Это сложная проблема для нас. Мы с ней столкнулись, когда речь шла о наркотикосодержащих лекарственных препаратов, которые отпускаются только по рецептам. И вот люди, которые не имели такого специального рецепта от врачей, они получали доступ к таким лекарствам и злоупотребляли ими. В общем, это довольно сложная проблема в Соединенных Штатах. Примерно в 2003-2004 годах мое агентство разработало стратегию по борьбе с аптеками, которые отпускают такие препараты строгого отпуска и с использованием интернета. Мы закрыли целый ряд аптек, которые нарушали закон. И мы закрыли ряд сайтов, и теперь они перебазировались в другие страны. Мы подготовили специальный закон Райана Хейда, который вводит критерии для размещения в интернете рекламы. Действие этого закона оказывает нам помощь. И тем не менее, проблема еще остро стоит, особенно что касается синтетических наркотиков. Мы постоянно стараемся выявить тех лиц, которые руководят этими сайтами. И тех лиц, которые используют эти интернет-сайты для доставки наркотиков потребителям. То есть мы провели целый ряд успешных операций, которые позволили выявить таких лиц, поставщиков наркотиков, которые поставляют наркотики через интернет заинтересованным лицам. Тем не менее, мы предвидим, что эта проблема будет существовать и дальше, тем более по мере распространения синтетических наркотиков. И мы должны будем с большей энергией противостоять этой проблеме и больше объем ресурсов вкладывать в борьбу с этим явлением.
Виктор Петрович, вы в своем блоге пишете тоже об этой проблеме дизайнерских наркотиков, о том, что каждый год какое-то огромное количество все новых и новых производят, придумывают, и вы даже не успеваете их запрещать, да, законодательно, да, то есть и я тоже сама вот перед тем, как наша передача началась, забила в интернете курительные смеси. Выпало огромное количество сайтов, где можно купить их, попробовать и так далее. Как Россия борется с этой проблемой и американский опыт, вот, в частности, или какой-то другой международный опыт нам помогает? И вы будете вообще эту проблему интернета, это же новая проблема, обсуждать на конференции IDEC?
Ну, проблема, она уже не такая новая, поскольку и Соединенные Штаты Америки, и Россия, и страны Европейского Союза уже давно идентифицировали это как серьезную проблему современности. поскольку химический синтез, он не ограничен, и по данным Организации Объединенных Наций, ну, этот анализ, собственно, базируется на всех наших суммарных оценках, порядка 50 новых наркотиков, новых химических веществ синтезируется, которые обладают наркотическим воздействием. То есть, по сути, раз в неделю появляется новый наркотик. Другое дело, что он камуфлируется под какую-либо легальную торговую марку. Ну, согласитесь, нельзя же, допустим, запрещать средства против, средства для похудения, там, соли для ванн, средства для насекомых и так далее. Другое дело, что в них, в их составе содержится вот алкалоид нового химического вещества, может быть, и в небольшом количестве, но, тем не менее, есть. И это, конечно, облегчает на первых порах проблему продвижения товара на нелегальные рынки. Поэтому задача как можно быстрее выявить вот эти, что ли, группы товаров прикрытия, найти их наркотическое воздействие и предпринять превентивные, оперативные меры по ограничению гражданского свободного оборота. Вот в этом смысле в США действует правило, они, значит, на год имеют право, служба, вот агентство по борьбе с наркотиками, приостанавливать гражданский оборот. В России сегодня такого права у ФСКН нет. Мы добиваемся этого права, и, в принципе, правительство нас уже поддерживает, и мы находимся на пороге принятия нового решения с тем, чтобы по регламентам, специальным регламентам, установленным правительством, ну, чтобы, так сказать, был определенный порядок, мы имели возможность оперативно приостанавливать для того, чтобы провести все необходимые процедуры, связанные с медико-биологическими исследованиями, действительно ли это наркотик, каков его характер воздействия, опиатный он, каннабисный, там, значит, или там, психотропный характер. То есть это все требует зафиксировать в специальных медико-биологических исследованиях. То есть на это уходит до года времени. Но если мы не будем так действовать, то согласитесь, за год появляется 50 новых наркотиков, они хлынут, они просто, значит, приведут к резкому росту количества наркопотребителей. Поэтому это вот своего рода, скажем так, военным термином, система раннего оповещения, early warning system, да? Значит, она вот применяется в Европе, Европейский центр морского мониторинга наркоситуации, они именно так и называют. Поэтому мы работаем и с европейцами, и с американцами, и, собственно, с нашей юридической и медицинской общественностью для того, чтобы как можно быстрее предпринять эти меры.
Маленький вопрос под конец эфира уже для госпожи Леонхарт, тоже прислали нам на сайт. Значит, есть ли в США неправительственные организации, которые занимаются реабилитацией наркоманов? У нас просто есть такой вот одиозный человек, Ройзман, да? Вот он на Урале, в России, занимается реабилитацией. Не все довольны этой деятельностью, но тем не менее, вопрос, есть ли у вас такие организации, и сотрудничаете ли вы, вот, как государственный представитель, да, государство с такими организациями? У нас буквально одна минута до конца эфира.
Well, that's a very important part of a very holistic drug strategy, is to have education on the front end.
Очень важно в общей стратегии борьбы с наркотиками иметь такие компоненты, как образование, пропаганда, также лечение, реабилитация.
So we do offer in all our states.
Во всех штатах США предлагаются различные формы лечения и реабилитации наркозависимым лицам. И мы подчеркиваем, что эта деятельность чрезвычайно важна. Проблему не решить только арестами и направлением в тюрьмы наркодельцов. Обязательно должны существовать альтернативы для лиц, которые попали в наркотическую зависимость.
And having prevention on the front end has been key
to профилактика злоупотребления наркотиками и лечение реабилитации является очень хорошим совместным дополнением правоохранительной деятельности.
Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в эфире был Виктор Иванов, директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, и Мишель Леонхарт, глава агентства по контролю за распространением наркотиков в Соединенных Штатах Америки. И спасибо нашим переводчикам Рубену Пебуртяну и Карену Нарсисяну за то, что были сегодня с нами и помогали нам в разговоре нашем. Всего доброго и до встречи.
Ищем выход.